В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 августа, в Тбилиси 21, с Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Грузии в торжественной обстановке открыли совместный учебно-оценочный центр НАТО-Грузия. В Схинвали создание совместного учебно-оценочного центра Грузии и НАТО считают угрозой безопасности Южной Осетии. В Сухуми прошло расширенное собрание актива политической партии «Форум народного единства Абхазии». Сегодня в Монако будет назван лучший футболист Европы этого года. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Обама осудил с Меркель вспышку насилия на востоке Украины. На американских фондовых биржах резкий рост курсов акций. Туск назвал приговор Сенцову верхом цинизма. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель недавнюю вспышку насилия на Восточной Украине. Обама отметил прогресс Украины в выполнении своих обязательств в рамках Минских соглашений и подтвердил, что Россия должна сделать то же самое. В заявлении говорится, что недавнее насилие произошло в результате усилившихся нападений объединенных сил российской армии и сепаратистов по всей линии соприкосновения, определенной в рамках Минских соглашений. Обама также выразил свою признательность Меркель за ее лидерство в урегулировании миграционного кризиса в Европе, особо отметив ее недавнее решение облегчить нагрузку на пограничные страны, предоставив убежище сирийским беженцам в Германии. Увеличение потока мигрантов, ищущих убежище от конфликта или бедности на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, привело к худшему кризису с беженцами за время, прошедшее после Второй мировой войны. В среду курсы акций на американских фондовых биржах резко пошли вверх после беспрерывного шестидневного падения. Основные биржевые индексы на Нью-Йоркской бирже взмыли почти на 4%. Для индексов Dow Jones и S&P 500 это был самый большой скачок за почти 4 года. Поводом для резкой смены настроения на Уолл-стрит стало появление информации, свидетельствующей о стабильном экономическом росте в США. Заказы на товары долговременного пользования возросли на 2%. Уровень продажи жилья вырос до самого высокого со времени финансового кризиса 2008 года уровня. Поднялся индекс потребительской уверенности. Эти данные помогли нейтрализовать страхи на финансовых рынках, вызванные девальвацией китайской валюты и признаками резкого замедления экономического роста в Китае, что может негативно отразиться на состоянии мировой экономики. Между тем, в среду цена нефти после небольшого подъема накануне возобновила падение. Цена, добываемая в США, так называемой западно-техасской нефти, упала почти на 2%, до 38,6 доллара за баррель. Это была реакция на данные о неожиданном снижении в Соединенных Штатах спроса на бензин, о росте до рекордного уровня запасов нефти и горючего в хранилищах на территории США.
Эхо Кавказа. Новости.
Приговор кинорежиссеру Олегу Сенцову символичен в смысле цинизма, который доминирует в политике России. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко после встречи в Брюсселе.
Сенцов, Кольченко и Савченко и все другие украинцы незаконно удерживаются в России, а также граждане ЕС, такие как Эстон Кохфер, который подвергся вопиющему акту несправедливости. Пока Олег Сенцов и другие остаются в тюрьме, все честные и порядочные люди не останутся безразличны к их судьбе.
Председатель Европейского совета приветствовал Порошенко в Брюсселе в день, который, как он выразился, начался с хороших новостей для Украины. Он поддержал соглашение, которое было достигнуто 26 августа между Украиной и ее кредиторами по реструктуризации долгов с международными кредиторами. Кроме того, важным фактом стало то, что контактная группа по Украине достигла договоренности о новом прекращении огня с 1 сентября. 27 августа исполнилось полгода со дня убийства Бориса Немцова. Сегодня вечером в Сахаровском центре состоится вечер памяти. Уже больше месяца проходит сбор подписей за проведение международного расследования убийства Немцова. Активисты рассчитывают собрать несколько десятков тысяч подписей. Дочь Бориса Немцова, Жанна, обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на неэффективное расследование дела об убийстве ее отца. Как сообщил адвокат Немцовой Вадим Прохоров, жалоба подана в связи с нарушением российскими властями статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые гарантируют право на жизнь. «Никто не отрицает, что Борис Немцов был убит по политическим мотивам», — добавил адвокат. По его словам, вопрос о компенсации в жалобе не стоит. Это дело принципа. Сегодня прошло ровно полгода с момента убийства, а следствие, задержав, по-видимому, исполнителей, буксует в поиске заказчика и организатора, сказал Прохоров. Он указал, что убийство Немцова – единственный за последние 70 лет в Европе случай, когда оппозиционного политика убивают, а заказчик преступления не найден. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл учебный центр в Грузии. Обучающиеся в центре военнослужащие должны повысить свою квалификацию до стандартов НАТО и увеличить шансы на вступление Грузии в Евросоюз. Столтенберг выступил на открытии центра и заявил, что центр должен стимулировать обороноспособность Грузии.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в торжественной обстановке открыли совместный учебно-оценочный центр НАТО Грузия. Церемония проходила на учебной военной базе Крсаниси вблизи Тбилиси. За ней наблюдала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
А где новый центр? Где новое здание? Тщетно пытался получить ответ на свой вопрос один из журналистов, пришедших на учебно-военную базу за несколько часов до начала церемонии. Там уже был выстроен почетный караул. Напротив, перед несколькими хаммерами и бронетранспортерами, также неподвижно стояли военные, держа в руках государственные флаги Грузии. А рядом рабочие раскладывали последний рулон травяного газона. На пятачке, где стояли трибуна и шатер для гостей, в суматохе бегали представители пресс-службы Министерства обороны, обороны, спецслужб и охрана. Центр ищешь. Вот он, один из мужчин в штатском указал дотошному журналисту на закутанную в серую ткань плоский предмет странных очертаний. За всем происходящим следили утомленные музыканты и военные в полной экипировке с автоматами в руках. На рукавах у них высвечивалась надпись «НРФ». Это силы быстрого реагирования, охотно расшифровал эмблему младший сержант Константин Савелидзе. До этого он носил другую нашивку «АЙСА».
Я был в составе миротворческой миссии в Афганистане, в провинции Гельмент. Вот теперь я буду служить в силах быстрого реагирования. Здесь еще более высокий уровень подготовки, приобретем больше навыков, как слаженно работать с военными стран НАТО. Вы знаете, какой это стимул? Почти все военнослужащие Грузии мечтают попасть в силы быстрого реагирования.
С гордостью говорит Константин и быстрым шагом возвращается в строй, чтобы опять и опять пройти репетицию. А высокие гости все не появлялись. Музыканты в ожидании развлекались. Гимны и марши сменялись классикой. А потом и вовсе почему-то болеро Мариса Равеля. Наконец раздался голос диктора, оповестившего о прибытии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Они присоединились к гостям, уже занявшим места под шатром. Над полигоном нависла тишина. Было слышно только, как жужжал в воздухе видеодрон. Церемония началась с опозданием в 3 минуты. Именно настолько опоздал на нее президент Георгий Маргвелашвили. Дальше все пошло по плану. Первые лица выступили с краткой речью. По словам министра обороны Тейна Хидашели, НАТО несет мир, и поэтому Грузия стремится стать ее членом. Премьер-министр Иракли Карибашвили, в свою очередь, отметил.
Деятельность учебного центра никоим образом не будет направлена против какого-нибудь соседа. Он будет служить усилению региональной безопасности и стабильности.
Теперь, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, присутствие НАТО станет еще более ощутимым.
Естественно, этот центр будет включать в себя больше, чем только этот офис или здание. В нем будут объединены и другие военные и учебные локации по всей Грузии.
И вот, наконец, настал момент, когда все приготовились увидеть, что же кроется под серой тканью. Снять ее должны были премьер-министр Грузии и генсек НАТО. Но тут, на самом интересном месте, в стане журналистов начался переполох. Операторы в гневе обрушились на представителя личной охраны премьер-министра, который решил стать поближе к охраняемому объекту и полностью перекрыл журналистам кульминационный видеокадр. Карибашвили и Столтенберг дождались удаления со сцены смущенного телохранителя и сдернули покрывало. Взору присутствующих открылся баннер, доска, которая полностью повторяет очертания географической карты Грузии. На ней написано «Совместный учебно-оценочный центр НАТО-Грузия», учрежден 27 августа 2015 года. Отдав военным команду вольно, высокие гости переместились в закрытое помещение на фуршет. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Программа официального визита генсека Североатлантического альянса в Грузию не ограничивалась лишь открытием центра обучения и оценки НАТО. Столтенберг с раннего утра проводил встречи с представителями грузинского руководства. Продолжились они и после церемонии открытия центра. Кроме того, программа визита Столтенберга в течение дня претерпела изменения, дополнившись неофициальной и незапланированной встречей. Подробности в материале Зви Адамчадлишвили.
Сегодня днем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неожиданно изъявил желание встретиться с родителями Тамтили Партелиани. Эта неожиданная просьба, однако, ничуть не удивила принимающую сторону, и грузинские власти пообещали Столтенбергу организовать встречу. Тамтили Партелиани – 23-летняя девушка, которая стала одной из жертв теракта на норвежском острове Утоя в 2011 году. Тамта и ее подруга Натя Чхатиани были единственными гражданами Грузии в норвежском молодежном лагере. В тот день, когда Андерс Брейвик открыл на острове беспорядочный огонь, Нате удалось избежать гибели, а вот Тамта не смогла спастись от пуль террориста. Когда произошел теракт, нынешний генсек НАТО занимал пост главы норвежского правительства. Столтенберг, ранее не раз признававшийся, что воспринял трагедию близко к сердцу, сегодня вечером лично выразил соболезнования родителям погибшей девушки. Встреча с семьей Лепартельяни состоялась незадолго до того, как Столтенберг покинул Грузию. До этого генсек НАТО в течение дня успел провести ряд встреч с первыми лицами страны, министрами и представителями законодательной власти. Сразу после завершения церемонии открытия Центра обучения и оценки НАТО Йенс Столтенберг отправился в резиденцию президента Грузии Георгия Маргвелашвили. На этой встрече глава государства подчеркнул, что Грузия, несмотря на внешнее давление, упорно продолжает двигаться к своей цели – членству в Североатлантическом альянсе.
«20% территории нашей страны оккупированы, 10% населения являются беженцами в собственной стране, но несмотря на это мы активно работаем с нашими партнерами по НАТО. Более того, мы фактически являемся первыми контрибьюторами вооруженных сил среди стран, не членов НАТО, которые включены в обеспечение глобальной безопасности».
То ли похвалился, то ли напомнил Столтенбергу Маргвелашвили. После встречи с президентом генсек НАТО отправился в парламент Грузии, где пообщался со спикером Давидом Усупашвили, депутатами, а также представителями парламентской оппозиции. Как рассказал депутат от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе, оппозиционеры обсудили со Столтенбергом не только вопросы, касающиеся безопасности страны, но и внутриполитическую ситуацию, проблемы демократии. Что касается представителей правящей коалиции, то их заявления были практически идентичны. Почти каждый министр, до которого добрались журналисты, как и депутаты от большинства, повторяли, что открывшийся в Грузии центр НАТО усилит безопасность страны. С таким суждением согласен и грузинский военный аналитик Тимур Чачанидзе.
Во-первых, этот центр поможет освоить современное вооружение, современные технологии. Это самое главное, потому что наука, военная наука постоянно развивается, она воплощает все новые технические достижения, и нам надо изучать вот опыт, мировой опыт, как идет этот освоение военной техники, и, соответственно, и как используется эта техника в современных войнах и боевых операциях. Поэтому для нас это очень важно.
Говорит Чачанидзе. По его словам, центр НАТО – уникальный объект, который будет максимально способствовать развитию и улучшению грузинской армии. Однако эксперт не стал скрывать, что все это может не понравиться северному соседу, который ранее не раз выражал недовольство по поводу открытия центра НАТО в Грузии. В Москве не раз указывали на то, что за центром обучения может скрываться самая настоящая база Североатлантического альянса. Однако Тимур Чачанидзе утверждает, что это не так. Кроме того, по словам эксперта, это внутреннее дело Грузии.
Когда Россия открывает военные базы там в Армении, там оккупировано в Абхазии или в Чернобыльском регионе, тоже не спрашивает нас, вот, нам нравится это или нет, не нравится. Поэтому я думаю, что это нормальный шаг нашего правительства.
Говорит Чачанидзе. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Создание совместного учебного и оценочного центра Грузии и НАТО представляет угрозу безопасности Южной Осетии. С таким заявлением сегодня выступил вице-спикер парламента самопровозглашенной республики, глава комитета по обороне и безопасности Дмитрий Тасоев. Что думают об открытии центра юго-осетинские эксперты, узнавала наш корреспондент Жанна Тарханова.
По словам Дмитрия Тасоева, открытие учебного центра НАТО в Грузии не только представляет угрозу для Южной Осетии, но и дестабилизирует ситуацию на Северном Кавказе. Цитирую: «Нас настораживает тесное сотрудничество Грузии и НАТО. Основная цель подобных шагов – дестабилизация ситуации на Северном Кавказе и, соответственно, ослабление позиций России, что не может не отразиться на Южной Осетии», – сказал Тасоев юго-осетинским СМИ. Озабоченность открытием центра НАТО в Грузии выражали сегодня и юго-осетинские эксперты. Усиление присутствия альянса на Южном Кавказе свидетельствует о намерении Грузии решить территориальные проблемы вооруженным путем, говорит эксперт Юрий Вазагов.
Открытие учебного центра НАТО в Грузии и визит генерального секретаря альянса, естественно, не случайно были приурочены к дате признания независимости Южной Осетии и Абхазии со стороны России. Потому что 7 лет назад признали Южной Осетию и Абхазию, Россия четко обозначила свое присутствие в Закавказье и усилила свои военно-политические позиции в регионе. И сегодняшние эти действия со стороны НАТО, значит, я хочу как бы обозначать, что альянс после 7-летнего перерыва должно приступить к пересмотру баланса сил в регионе. Учебные полигоны, и учебные и национальные тренировочные центры и многое другое. То есть это будет весьма масштабный объект, короче говоря. И, естественно, там будут проходить регулярные учения грузинских военных и государств, входящих в альянс.
По мнению Юрия Вазагова, открытие учебного центра НАТО в Грузии не следует рассматривать в отрыве от контекста, и это не одиночное действие, продолжает Юрий Вазагов.
Оно дополняется другими действиями со стороны альянса, которые направлены на усиление позиций НАТО в Закавказье и в частности в Грузии. Секретное соглашение с Францией о поставке средств предусмотрелось США 20 миллионов долларов на реагирование типа региональных угроз безопасности, когда направляются на перевооружение грузинской армии. Все эти процессы дополняются теми внутриполитическими изменениями, которые медленно происходят в Грузии. В частности, речь идет о том, что министр обороны обманывался на Кинах и Дашели, а именно по прямой протекции американского посла в Грузии, Ричарда Норланда. И именно после его назначения эти процессы пошли по нарастающей.
Скажите, Южная Осетия чего опасается в данном случае? Вооруженного нападения или морально-психологического давления со стороны Грузии и ее партнеров, располагающихся в непосредственной близости от границ республики?
Причем прямо военного нападения на данный момент пока не идет, естественно. Но в целом об обеспечении расплат сил может подсвистнуть реваншистский гнев Грузии. И мы можем ожидать более частого проявления провокаций, которые недавно происходили на нашей границе. А кроме того, мы должны учитывать, что в Грузии позиции грузинской мечты постепенно слабеют, и весьма вероятно вырисовывается сценарий, при котором власти придут более радикальные круги, наподобие Михаила Саакашвили. И учитывая тот потенциал и те позиции, которые Альянс сейчас создали себе в Грузии, они однозначно попытаются это использовать с целью расшатывания ситуации.
Сказал Юрий Вазагов. Его мнение полностью разделяет югоостинский политолог Коста Дзугаев. Он тоже говорит, что действия Грузии носят, цитата, «враждебный для Южной Осетии характер».
Я лично расцениваю это как резко недружественный акт Грузии в отношении России и Южной Осетии в частности. Печально, что это состоялось, потому что это практически продолжение той самоубийственной политики Грузии, которую она вела, начиная с распада Советского Союза. К чему привела эта политика, они сами сегодня прекрасно видят. И ее продолжение чревато такими же тягчайшими новыми печальными явлениями. Единственный плюс, который я могу в этом деле назвать, это то, что открытие этого центра, безусловно, серьезнейшим образом стимулирует интеграционно-воссоединительный процесс между Югом и Севером Осетии. Угроза со стороны Грузии никоим образом не снята. Наоборот, мы видим, что это явление, вот открытие учебного центра, подтверждает наихудшие наши опасения в том, что Грузия готовится к реваншу.
Говорит Коста Дзугаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня, 28 августа, в Монако назван лучший футболист Европы 2014-15 годов. Среди кандидатов на это звание были аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и уругваец Луис Суарес. Лучшего футболиста Европы назвало жюри, которое состоит из известных спортивных журналистов. Грузию в этом жюри представляет наш коллега Давид Какабадзе, который сейчас находится с нами на линии прямой связи. Из Монако. Добрый вечер, Давид.
Добрый вечер, Кэти.
И кто же оказался лучшим футболистом Европы?
Вот буквально 10 минут назад закончилась праздничная церемония награждения лучших футболистов. Им оказался Лионель Месси, аргентинец, игрок Барселоны, испанской Барселоны. И, правда, мы еще не знаем точно, сколько он получил голосов. Сейчас подсчитываются голоса, но то, что он уверенно опередил остальных двух кандидатов, это было ясно. Среди женщин лучшим игроком Европы названа немка Селия Сашич. Вот сейчас мы ожидаем Лионеля Месси и Селию Сашич. Сейчас начнется пресс-конференция именно вот для членов жюри. Это 54 члена, которые участвовали в жеребьевке, значит, в голосовании, вернее, в конкурсе на лучшего футболиста Европы, и 18 журналистов, которые освещают женский футбол и которые были членами жюри вот женской части этого конкурса, если можно так сказать.
Давид, как проходил этот процесс? Вообще, по какому принципу называется лучший футболист года? Если мне помнится, буквально 3 года назад Лайонел Месси тоже был назван лучшим.
4 года назад, 4. Когда вот по этому принципу, да, начали проводить этот конкурс, это в 2011 году случилось, и вот 54 члена, по одному члену из каждой страны, члены УЕФА, Европейской футбольной федерации, они входят в жюри и называют сначала в первом туре 5 своих избранников, значит, 5 лучших, по их мнению, лучших футболистов сезона. Потом по итогам первого тура определяется 10, и потом каждый член жюри называет 3. И вот в итоге определяется 3 лучших футболистов, которые приезжают в Монако. И это 3-й и заключительный тур этого конкурса. И это уже происходит в режиме лайв, как это передается по телевидению во многие страны мира. И вот буквально, как я сказал, сейчас уже 15 минут назад закончился этот праздник. И вот сейчас мы через 2-3 минуты уже начнется пресс-конференция победителей.
Давид, большое вам спасибо. Я напомню, это был наш коллега, член жюри, которое называют лучшего футболиста Европы, Давид Какабадзе. Он был на линии прямой связи из Монако.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прошло расширенное собрание актива политической партии «Форум народного единства Абхазии», который выразил поддержку действиям президента и правительства самопровозглашенной республики. На мероприятии выступил и сам президент Рауль Хаджимба. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
В последнее время в Абхазии муссируются слухи о том, что оппозиция готовит новую смену власти. «Вот подождите», — говорят люди, — «в сентябре что-то будет или кого-то не будет». Судя по сегодняшним выступлениям, задача актива была убедить общественность в том, что нынешнее руководство делает все возможное для вывода страны из кризиса. Планы на реформирование есть, и их будут реализовывать. На собрании выступил президент Рауль Хаджимба. Он говорил о том, что в мировой политике и экономике происходят сложные процессы, в центре которых оказалась Россия, а мы с ней тесно связаны. Поэтому Абхазия должна сосредоточиться на выявлении собственных финансовых возможностей. Хаджимба сказал:
«Эти резервы были выявлены в этом году. Цифры достаточно многое говорят. На курорте Пицунда, где долг был 26 миллионов, и за все эти годы никто не мог расплатиться. В этом году за неполных 2-3 месяца курортного сезона эти проблемы закрыты. Если в прошлом году общая численность посетивших Рицинский национальный парк составляла порядка 120 с лишним тысяч человек, то в этом году, за короткий промежуток времени, не считая августа месяца, эта цифра превысила уже порядка 367 тысяч. Такая же ситуация и в Афонской пещере. Такие же процессы по многим другим направлениям».
За несколько предыдущих лет, когда из России шла огромная финансовая помощь, руководству страны не удалось создать реальную экономику. А масштабная финансовая помощь была использована крайне неэффективно и без серьезного задела на будущее, считает он. Хаджимба высказался и по вопросу продажи недвижимости. Она постоянно идет, и необходимо вести этот процесс в законные рамки. А по вопросу добычи нефти в Абхазии сказал:
«Хочу остановиться на вопросе нефти. Как известно, в прошлом он решался в закрытом режиме. И нашим государством были взяты обязательства, от которых мы не можем просто так отмахнуться. Это приведет к серьезным негативным политическим и экономическим последствиям. Вопрос рентабельности добычи нефти на нашем шельфе далек от разрешения. Здесь нужны серьезные многолетние изыскательские работы. Только по их результатам мы можем принимать окончательные решения».
Хаджимба сообщил, что
«перед финансово-экономическим блоком поставлены задачи по увеличению нашего бюджета до 5, а возможно и до 6 миллиардов, если все те расчеты, которые мы сегодня производим, позволят нам это сделать. Для этого придется применять непопулярные меры. Мы должны использовать все имеющиеся резервы для того, чтобы сохранить государство в условиях экономического кризиса. Наши граждане должны понять, что содержание государства – это наша ответственность и гражданский долг».
Президента поддержал член Политсовета форума и депутат парламента Даур Аршба. Он приводил доводы в пользу того, что нынешнее руководство страны, несмотря на серьезные трудности, справляется с возложенными на него обязанностями. Если предыдущая власть накапливала долги, то нынешняя их не делает, а погашает. Он назвал долг в размере 800 миллионов рублей перед дорожно-строительными и строительными организациями, долг Минздрава за услуги, оказанные пациентам из Абхазии в российских клиниках. Сказал о том, что правительство смогло взыскать около 300 миллионов рублей долгов населения по кредитам. 2010-2014 годы Аршба назвал раем для аферистов. Ахрабжани, член политсовета форума и депутат парламента, назвал положение дел в стране движением вперед, но он считает, что динамика этого движения не соответствует ожиданиям многих людей. Вопрос нефти и недвижимости Ахрабжани рассматривает совсем в одной плоскости, нежели президент.
«Не могу не упомянуть популяризируемого в последнее время проекты по нефти и недвижимости. Хорошо, если это был бы вопрос жизни или смерти, или отсутствия альтернативы ввиду нехватки ресурсов. Но в нашем случае что случилось? Оглянитесь вокруг. На улице тысячи туристов, а приехало вообще несколько миллионов. У нас вода, у нас огранка, энергетический, транспортный потенциал. В конце концов, в Абхазии уникальный оазис, который привлекает людей своей чистотой и неповторимостью.
Бжани отметил провал в информационной политике и сказал, что слухи заполняют информационный вакуум. Сегодня люди, которые должны транслировать в большой мир позицию Абхазии, популяризировать ее и продвигать, не справляются с этой задачей. В последнее время на Абхазию регулярно совершаются информационные наезды, но никто никогда адекватно на них не отвечает. Вот так прошла встреча, и такие мнения прозвучали. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня: «Мы расцениваем открытие учебно-тренировочного центра НАТО в Грузии как продолжение провокационной политики Альянса на расширение геополитического влияния с привлечением ресурсов стран-партнеров Североатлантического блока». Она отметила, что в совместном с НАТО центре подготовки и оценки будут проводиться учения и тренировки по повышению оперативности. Размещение такого объекта в Грузии – наисерьезный дестабилизирующий фактор безопасности региона. «Те, кто тянут Тбилиси в НАТО, должны осознавать долю своей ответственности», отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, передает портал «Вестник Кавказа». Совместный тренировочный и оценочный центр НАТО-Грузия открылся на Карцанийской военной базе недалеко от грузинской столицы сегодня. Руководство самопровозглашенной Республики Абхазия будет предпринимать меры по усилению контроля и уменьшению пунктов пересечения де-факто абхазо-грузинской границы. Об этом заявил глава республики Рауль Хаджимба в ходе своего выступления на собрании партии в Неосухуми сегодня, 27 августа, сообщает «Спутник Абхазия». «Граница не может быть решетом, через которое просачиваются преступники и контрабандные товары», подчеркнул Хаджимба, отметив, что это также подрывает экономику. «Мы не должны закрывать глаза на то, что значительное количество овощей, промышленных товаров и мебели везут из Грузии. Как только начинаешь противодействовать этому процессу, одна сторона начинает возникать, а другая говорить о том, что этот процесс невозможен. Давайте подумаем, как можно использовать эту ситуацию в нашу пользу, и никто не говорит, что мы с Грузией должны сотрудничать», — сказал Хаджимба. В Цхинвали в сквере Коста Хитагурова состоялась торжественная церемония открытия воссоздания фонтана Фатима, приуроченная ко дню признания независимости самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В церемонии приняли участие куратор проекта Юрий Битеев, мэр города Алан Албуров, ректор университета Вадим Тедеев, жители и гости города. Юрий Битеев выразил благодарность всем, кто внес свою лепту в строительство фонтана, и отметил, что реализация проекта стала одним из значимых событий для юго-осетинского общества в последние годы.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 7 лет назад Россия признала независимость самопровозглашенной республики Южная Осетия. Однако привело ли это признание к большей независимости, к росту суверенитета республики? Мнение российских и юго-осетинских экспертов по этому вопросу записал Мурат Гукимухов.
По мнению юго-осетинского эксперта Роланда Келексаева, признание государственности со стороны России еще не означает, что Южная Осетия стала суверенным государством. И дело даже не в абсолютной военной и финансовой зависимости, и даже не в ограниченном статусе республики, а в чрезмерном контроле Москвы над внутриполитической ситуацией, говорит Роланд Келексаев.
Москва, мне кажется, слишком сильно контролирует внутриполитический процесс. Все свои представители зачастую не очень компетентны. Их вмешательство иногда неуместно, а иногда они камни на камни доставляют от нашего суверенитета. Например, как это было в ноябре 2011 года, когда кураторы по своему усмотрению отменили итоги выборов президента, перечеркнули избирательные права наших граждан. Мне также не нравится, когда за каждым из политиков стоят определенные силы в Москве, иначе его просто не пустят во власть. С другой стороны, в нас не видно политиков, которые бы смогли настоять на разумном балансе. Как-то разграничить наши суверенные права и наши обязанности перед нашим главным союзником и покровителем.
Сергей Маркедонов считает, что вопрос независимости не стоит так уж остро перед южными осетинами. Если в Абхазии изначально были настроены на создание национального государства, то в Южной Осетии превалировала идея объединения с братской Северной Осетией под эгидой России. Есть в Южной Осетии и сторонники суверенитета. У них своя логика, аргументация, но они пока явно не доминирующее большинство. Но и тем, и другим важно понимать, считает Сергей Маркедонов, что в августе 2008 года история самоопределения не закончилась. Закончился лишь один набор проблем, связанных с Грузией. После этого открылась другая проблема. Как быть государством, имеющим частичную признанность? Говорит Сергей Маркедонов.
Вопрос в том, что Южная Осетия уперлась в проблему качества этого нового статуса. Есть то, что называется запрос на более высокое качество управления. Окей, если мы ушли от грузин и пришли под Россию, то мы должны быть бенефициариями этого выбора как минимум. Вот эта вот проблема стала основной.
По мнению Сергея Маркедонова, успешное развитие важно не только для Южной Осетии, но и для России, потому что через подобные программы развития реализуется то, что называется привлекательность российского проекта. В этом смысле происходящее в республике является предметом пристального внимания многих государств. И если за 7 лет процесс восстановления крохотной республики не завершен, то делаются определенные выводы, говорит Сергей Маркедонов.
Из этого, кстати, совсем не следует, что вот люди разочаруются и побегут искать счастья в Грузии. Совсем нет. Просто процесс фрустрации будет нарастать, какое-то недовольство будет нарастать. И нарастать настроение за повышение качества этого самоопределения. Я когда приезжаю в Южную Осетию, в Абхазию, всегда говорю, ребята, в 2008 году закрыта страница истории. Все, закрыли, новая глава началась. И как ее кто напишет, уже от вас зависит и от российских, естественно, политиков, чиновников и так далее. Поэтому вот эта иллюзия, что вот все, мы отделались и наступило, так сказать, царство свободы, ну это неправда. Вот от этой иллюзии надо, мне кажется, уходить.
А в чем не свобода? В чем она будет сохраняться? Всегда, да, ну понятно, что сателлит. И в чем она бы могла вполне реализовать мечту о построение государства.
Ведь любой проект, он всегда же не абсолютно реализуется, да, он решает некие задачи. Государственность Южной Осетии – это реакция на грузинский этнонационализм. Теперь мы отделились, теперь другая задача. Что с этим всем делать, богатством? То ли поменять его на сытую, стабильную, предсказуемую судьбу с Россией, то ли, может быть, выбрать гавань не менее спокойную, но свою собственную.
Ну, а вот с точки зрения Москвы, до какой степени она отпустит вожжи?
Пока вот в этой геополитической обстановке, которая есть, я не думаю, что она готова их отпускать. Может быть, не случись Украина, варианты такого более удаленного контроля, скорее всего, они были бы востребованы. Но сейчас в условиях жесткого внешнего прессинга очень сильно повышается эмоциональная составляющая, я так мягко говорю, в российской политике. Лучше перебдеть, лучше передавить, чем недовыполнить, недокрутить. Поэтому я не думаю, что как-то вожжи будут отпускаться. Если ситуация будет идти по пути разрядки какой-то, будут отпускаться, это неизбежно.
Это был российский политолог Сергей Маркедонов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Обмен старых российских загранпаспортов на новые стал для их обладателей в самопровозглашенной республике Абхазия настоящей головной болью. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шари занимался этим в течение почти полутора лет и сегодня делится впечатлениями и недоумением.
Можете меня поздравить? На днях закончилась моя почти полуторагодичная эпопея по обмену российского загранпаспорта, который для подавляющего большинства жителей Абхазии является единственным пропуском в мир. Действие моего предыдущего паспорта, который выдается на 5 лет, истекало 31 июля 2014 года, и потому уже прошлогодней весной озаботился его заменой, но столкнулся с огромным наплывом десятков тысяч людей на единственный пункт, где тогда в Абхазии осуществлялся прием пакета документов на обмен, на первом этаже здания кабинета министров по улице Званба. Ведь первый раз массовая выдача этих паспортов проходила в Абхазии в начале нулевых, и с той поры все меняют их примерно в одно и то же время. Как для многих чиновников совершенно неожиданно наступает зима, так и для сотрудников консульского отдела отдела посольства Российской Федерации, эта ситуация свалила словно снег на голову. В частности, к тому времени, на которое пришелся пик подачи документов в прошлом году, был успешно закрыт работавший ранее аналогичный пункт в здании Гаагского РОВД. Лишь после серии телерепортажей, где было показано столпотворение в коридоре здания Кабмина, рассказов СМИ о случаях, когда в этом битком забитом коридоре пожилые люди падали в обморок, открылись глаза у тех, кто был ответственен, и стали приниматься меры. Снова открыли пункт в Гагре для жителей Западной Абхазии, увеличили штаты сотрудников Сухуми. Так или иначе, отстояв в прошлом году очередь, получил талон аж на апрель 2015 года. К означенному в нем дню подошла таки моя очередь сдавать документы. То есть почти год мне пришлось обходиться без российского загранпаспорта, который был просрочен. А сама сдача оказалась все равно многоступенчатой и мучительной. Посетив один кабинет, получал талончик на посещение еще через несколько дней, другого. Ну и после того, как все было уже вроде бы оформлено, отправили в третий кабинет, чтобы заплатить 2500 рублей в Сбербанк и принести квитанцию. А перед тем кабинетом толпилась уже огромная очередь. Долго допытывался потом у сотрудницы, который принес квитанцию, почему нельзя было оплатить в любом отделении Сбербанка в городе, где нет и в помине таких очередей. Но она отвечала: «Вопрос не ко мне, но у нас такой порядок. Мой паспорт, было сказано, придет через пару месяцев, о чем можно будет узнать из списков, вывешенных в коридоре». Две стены в коридоре уже обклеены этими списками. Месяца два назад я начал ходить и просматривать самые свежие из них. На шестое или седьмое посещение появились подозрения, что хожу без толку, ибо новые списки просто перестали вывешиваться. И вот позавчера додумался обратиться к милиционеру, который пропускал людей в кабинет, где сдавалось мое заявление. На жалобу, что я не могу узнать, пришел ли мой паспорт, он никак не отреагировал, а спросил: «Абхазский паспорт и квитанция об оплате с собой?» «Паспорт – да. А квитанция зачем?» «Так положено». «Подождите, но если мой паспорт пришел, значит, я оплачивал». Это несложное умозаключение, которое, похоже, раньше не приходило ему в голову, убедило-таки его. Но на всякий случай спросил: «А откуда вы знаете, что паспорт пришел?» «Я не знаю, я хочу узнать». И через минут пять мне вручили то, чего я добивался почти полтора года. Оказалось, что паспорт был выписан еще 7 июля. За время этой эпопеи мне не раз приходило в голову, что суда будто специально набирают людей с IQ ниже среднего. И не покидало ощущение, что меньше всего здесь озабочены экономией времени, сил и нервов посетителей. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы. С ним из Сухуми Анаит Гагарян.
Агентство «Абхазия Информ» сообщает, что 26 августа на набережной Махаджира прошли показательные выступления абхазских спортсменов, приуроченные ко Дню независимости Республики Абхазия. Ежегодно Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум проводит показательные бои воспитанников спортивных секций комитета, боксеров, кикбоксеров, теннисистов, шахматистов и так далее. Именно эти спортсмены представляют нашу страну на международных турнирах. Здесь собраны лучшие игроки. «Игроки по каждому виду спорта», сказала главный специалист комитета Эсма Квициния. В Чимчире прошла презентация книги «Испепеленные пламенем войны», составленная из рассказов очевидцев о зверствах грузинских войск во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом пишет газета «Республика Абхазия». «Пройдя через все тяготы жестокой войны, мы сегодня живем с вами в независимом государстве. Мы не имеем права забывать тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. В послевоенный период было собрано очень много материалов, но отдельным сборником их никто не публиковал, сказала председатель движения матерей «За мир и социальную справедливость» Гули Кичба. Когда мы говорим о героях войны, мы не должны забывать о жертвах грузинской агрессии. В этой книге говорится далеко не обо всех гражданах, которые испытали горе войны. Мы ездили по городам и селам, встречались с родственниками невинно убиенных во время Отечественной войны и собирали истории их жизни. Современная молодежь должна быть в курсе тех зверств, которые чинили грузинские войска над мирным и безоружным населением, отметила председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба. Книга написана на русском и английском языках. Как скажется нестабильность на российском валютном рынке на экономике Абхазии, рассказал нужной газете председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия. Он отметил, что Нацбанк не занимается формированием курса валюты, а лишь следит за событиями, которые развиваются на российском валютном рынке и фиксирует тот курс, который устанавливает Центральный банк Российской Федерации. В последнее время наблюдается вторая волна девальвации рубля. Это приводит к подорожанию импорта и обострению социальных проблем, сказал Беслан Барателия. По его словам, удешевление рубля не окажет шокового влияния на банковскую систему Абхазии, так как она еще не так сильно развита и слабо интегрирована в мировую финансовую систему. Однако, если девальвация рубля не остановится, то это может привести к повышению процентных ставок, соответственно, к подорожанию кредитных ресурсов для заемщиков. Беслан Барателия заверил, что Национальный банк постарается контролировать этот процесс и держать ставки на том уровне, к которому привыкли граждане за последние годы. По словам председателя Нацбанка, есть некоторые положительные внешние эффекты на экономику Абхазии, связанные с девальвацией российской валюты. Повысилась конкурентоспособность абхазской экономики. Это означает, что товары и услуги, которые производит Абхазия, становятся дешевле в долларовом эквиваленте. Во многом рост туристического потока в этом году связан с девальвацией российского рубля, что, естественно, сказывается положительно на развитии нашей экономики, заявил Барателия. Нужная газета уточняет, что в коммерческих банках Абхазии не наблюдается дефицит иностранной валюты, и у них достаточное количество валюты, чтобы удовлетворить имеющийся спрос. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Мы возвращаемся к футбольной теме. Продолжается процесс регистрации кандидатов на пост президента Федерации футбола Грузии. Официальную заявку на участие в выборах уже внесли в секретариат Федерации генеральный секретарь, ее генеральный секретарь Ревас Арвеладзе и медиа-офицер УЕФА Мамука Кварацхели. Принять участие в президентской гонке планируют также бывший член сборной Грузии по футболу Леван Кобиашвили и экс-президент Федерации Мераб Журтани. Между тем, Мамука Кварацхели рассказывает представителям СМИ о несправедливостях в избирательном процессе. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
17 сентября я официально покину должность генерального секретаря Федерации футбола Грузии, написал на своей страничке в социальной сети Facebook Ревас Арвеладзе. Причины ясны. Он зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента Федерации футбола Грузии. Свое видение развития этого вида спорта в стране он представил членам Ассоциации ветеранов футбола. Планы Арвеладзе на будущее в случае его победы широкой общественности пока неизвестны. В своем коротком комментарии он сказал лишь следующее.
Я всей душой и сердцем желаю использовать во благо грузинского футбола свои знания, опыт и контакты.
Уже известно, что Ассоциация ветеранов футбола планирует отдать свой голос именно Арвеладзе на стороне экс-секретаря ФФГ и несколько региональных федераций футбола. Всего для победы в выборах кандидатам необходимо набрать большинство из 35 голосов, право на которые имеют некоторые субъекты ФФГ. Это спортивные ассоциации, объединения, региональные федерации и некоторые клубы. Мамука Кварацхели подсчитал количество голосов, которые предположительно достанутся его единственному на данный момент официальному оппоненту Ревазу Арвеладзе во время голосования. Их 18, утверждает он. Кварацхели сетует на то, что Федерация футбола Грузии занимает первое место среди всех членов УЕФА по минимальному количеству голосов, необходимых для избрания президента федерации.
Должно увеличиться количество субъектов, имеющих право голоса во время выборов. Если их будет 120, то все будет не так просто. А в нашем случае можно кому-нибудь в чем-то помочь, и их голос будет тебе обеспечен. Я считаю, что право голоса должны иметь члены первой, второй и высшей лиги, обязательно региональные федерации и футбольные школы. А тут получается, что президент уже избран. Жордания и Кобиашвили свои кандидатуры еще не зарегистрировали, а итог уже предрешен. Преимущество в выборах остается за действующим руководством.
Заявил Кварацхелия. Кандидат в президенты ФФГ даже поспорил на эту тему со спортивным журналистом Давидом Эрадзе. Последний поинтересовался у Кварацхелия, почему этим вопросом за последние 8 лет никто не заинтересовался, и предположил, что в случае регистрации новых субъектов ФФГ президентские выборы станут еще более предсказуемыми.
Где эти клубы, почему они не подавали свое заявление? Как я знаю, им никто не мешал. Кому это угодно, что сейчас сразу где-то 40 или 50 добавилось. К сожалению, в Грузии есть, конечно, может 2-3 или 4 клуба независимых, кого бизнесмены спонсируют, но 95% клубов в Грузии не независимые, а государство.
Понятно, что новые субъекты, если они добавятся, будут голосовать за кандидата фаворита властей, говорит Эрадзе. Кстати, таковым в предстоящих выборах журналист считает бывшего члена сборной Грузии по футболу Левана Кобиашвили, поскольку свои симпатии в его адрес неоднократно высказывал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Однако пока Кобиашвили свою кандидатуру не зарегистрировал, как и экс-президент ФФГ Мераб Жордания, тоже выразивший желание участвовать в выборах. Между тем, события близится. Выборы состоятся 3 октября. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Тунис, Таиланд, Египет в последнее время мелькают в новостях ведущих информационных агентств всего мира. Не столько в силу своей объективной значимости, сколько как страны, в которых мусульманские боевики совершают нападения на иностранных туристов. Джихадисты своими акциями преследуют две цели – запугать зарубежные правительства, потерявшие в терактах своих граждан, и добиться международной изоляции местных властей, допустивших кровопролитие. Имидж последних в глазах Запада и так невысок ввиду их антидемократической направленности. Теперь к репутации душителей вольности добавляется еще некомпетентность в пресечении этого самого экстремизма, ради чего, собственно говоря, и предпринималось ограничение свобод. Рассказывает Евгений Аронов.
Тунис. Март 2015 года. В музее Бардо, где хранится коллекция древнеримской мозаики, совершено нападение на посетителей, в основном пассажиров круизного теплохода, поехавших на экскурсию в город. 23 человека убиты. Налетчики совершенно спокойно прошли в помещение, пронеся с собой автоматы. Позже оба были уничтожены. По сведениям спецслужб, они обучались в тренировочных лагерях террористов в Ливии. Тунис. Июнь 2015 года. Еще одна осечка правоохранительных структур. Террорист высаживается с катера на пляже в Суси у люксового гостиничного комплекса и расстреливает отдыхающих. 38 погибших, из них 30 британцев, нападавшего постфактум тоже убивают. Тунис считается жемчужиной арабской весны. Восстание 2011 года, приведшее к отставке автократа Зин Эль-Абидина Бен Али, увенчалось установлением умеренного полусветского режима, нежели теократической диктатуры. Разочарованные исламисты тысячами отправились воевать в Ливию, Сирию, другие места. Из тех, кто вернулся домой, часть была арестована, оставшиеся на свободе мстят новой власти, атакуя туристическую индустрию, основной для Туниса источник поступления твердой валюты. Историческая справка. В 2002 году на тунисском острове Джерба у здания синагоги взлетел на воздух заминированный боевиками Аль-Каиды грузовик. Взрывом был убит 21 человек, из них 14 гостей из Германии и 2 из Франции. Египет. Братья-мусульмане, находившиеся у власти чуть более года, изрядно испугали египтян своим радикализмом. Армия, свергнувшая президента и руководителя братьев-мусульман Мухаммеда Мурси, объявила организацию вне закона. С тех пор страну сотрясает волна более или менее крупных терактов, мишенями которых становятся полицейские, прокуроры, судьи, министры внутренних дел. Результаты этих акций не поколебали ни поддержки населением главы страны генерала ас-Сиси, ни решимости самого генерала искоренить экстремизм. Поэтому исламисты сделали попытку вернуться к старой тактике – атакам на иностранных туристов. 2 месяца назад едва удалось избежать нападения на Карнакский храм близ Луксора. Служба охраны вовремя выявила группу из 3 злоумышленников, один из которых, обмотанный поясом шахида, подорвал себя на автостоянке. 2 других были убиты там же. Египет, как и Тунис, сильно зависит экономически от иностранных туристов, приезд которых вдобавок призван служить зримым доказательством для Запада успешности политики нормализации, которую проводят военные. Поэтому ас-Сиси, реагировавший более или менее в рабочем порядке на прежние акции исламистов, которые вредили туризму опосредованно, просто за счет нагнетания напряженности, так как госучреждения располагаются в центре столицы по соседству с главными музеями, всерьез озаботился потенциальными последствиями нештатной ситуации, покушением на теракт, направленный уже напрямую против иностранцев, посетителей Карнакского храма. В это же время, добавим, была взорвана бомба малой мощности в итальянском консульстве, а около недели назад исламисты казнили хорвата, служащего французской энергокомпании, похищенного на шоссе в предместье Каира. Занервничали экспаты, работающие в Египте, почти на треть по отношению к пиковому значению понизились котировки акций на фондовой бирже, в итоге был принят закон, расширяющий полномочия органов, занятых в антитеррористических мероприятиях. Законодательный акт спровоцировал сильнейшую критику правозащитных организаций на Западе. Еще один отсыл к прошлому. В 1997 году боевики группировки Аль-Гама Аль-Исламия напали на экскурсантов, осматривавших в Луксоре храм царицы Хатшепсут. Жертвами нападения стали 62 человека, в том числе 36 швейцарцев, 8 молодоженов из Японии и 5-летняя девочка из Англии. Таиланд. Туристическая Мекка. 17 августа сего года в индуистском святилище Эраван в центре Бангкока сработало самодельное взрывное устройство, 20 убитых, в том числе 4 иностранца. Святилище часто посещают этнические китайцы из КНР и других стран Азии, и полиция полагает, что бомбисты метили именно в них. Гонконгские туроператоры тут же выступили за приостановку поездок в Таиланд. Власти Австралии, включая премьер-министра, парировали, что подобный шаг будет только выгоден террористам, в кого бы они ни целились, и призвали сограждан не отменять посещение тайских курортов и достопримечательностей. О туристическом подвиде терроризма мы беседуем с экспертом фонда наследия Джимом Филлипсом.
Мы видим, в принципе, одни и те же страны в списке мишеней антитуристического террора – Египет, Тунис, Таиланд, Индонезия. И примерно одни и те же группы иностранцев, подвергающиеся нападениям. До самого последнего времени это были западные туристы. Сейчас к ним могут добавиться китайцы, по крайней мере, в Таиланде, поскольку мусульмане-уйгуры, сводящие счеты с китайскими властями, рассчитывают на какие-то симпатии жителей Юго-Восточной Азии, которые недовольны агрессивной политикой Китая в их регионе. Экономика всех этих стран сильно зависит от туризма, и террористы, особо не затрачиваясь, получают посредством этих атак грандиозное публисити на Западе.
Антитуристический террор – это прерогатива исламистов, или на этом поле играют и другие радикалы?
Уже несколько десятилетий, если память мне не изменяет, эту поляну оккупируют исламисты. Не считая эпизодических акций баскской ЭТО на испанских курортах или налет курдских террористов на турецкую здравницу Кемер. Рассматриваемая деятельность исламистов порой задевает и Европу. Вспомните атаку на израильских туристов в Болгарии или нападение на еврейский музей в Брюсселе. Действия радикалов имеют еще и определенный побочный эффект. США, Великобритания, Дания из-за крайне неспокойной ситуации в Сомали активно отговаривают своих граждан от поездок в соседнюю Кению, хотя Кения в настоящее время от терроризма не страдает. Мы говорили про Таиланд. Не так давно полиция раскрыла там ячейки Хизбаллы, планировавшие антиизраильские диверсии. Похоже, вместе со своими патронами из Ирана.
Почему все-таки террористы предпочитают атаковать туристические достопримечательности в третьем мире, а не на Западе? Потому что на Западе они лучше охраняются?
I'm not sure that's it, because I know there's a lot of...
Честно говоря, мне так не кажется. Просто западные страны меньше зависят от туризма экономически, и у устроителей терактов больше риска быть пойманными, поскольку полиция и спецслужбы все-таки работают хорошо, как и вообще все другие службы. Да, в самом деле, туристы в западных странах менее уязвимы, чем в третьем мире. На ум приходит инцидент с угоном палестинцами круизного теплохода «Акиле Лаура» в 1985 году. Теплоход был итальянским, пассажиры в большинстве своем итальянцы и португальцы, но захват произошел в египетских водах по пути исследования судна из Александрии в порт Саид, где террористы убили американца, инвалида Леона Клинхофера.
За последние 30 лет, гласит статистика, террористы убили около 350 иностранных путешественников. Капля в многомиллиардном море мирового пассажирооборота и исчезающая малая величина в общем летальном контексте обыденной преступности, не говоря уже о терроризме широкого, а не специфически туристского профиля.
Это был Евгений Арунов.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.